Письмо 114. Об испорченности слога и испорченности нравов. Сенека приветствует Луцилия. Ты спрашиваешь меня, почему в те или иные времена возникает род испорченного красноречия, как появляется в умах склонность к тем или иным порокам, так что иногда преобладает напыщенное произнесение, иногда томное и протяжное, словно песня. Почему иногда нравятся мысли смелые и неправдоподобные, иногда выражения недоговоренные и загадочные, в которых приходится больше постигать умом, чем слухом? Почему была пора, когда бессовестно злоупотребляли переносными значениями? Причина в том, о чем ты часто слышал, и что у греков даже перешло в пословицу: «Какова у людей жизнь, такова и речь». И если у каждого оратора манера говорить похожа на него самого, то и господствующий род красноречия иногда подражает общим нравам. Если порядок в государстве расшатан, если граждане предались удовольствиям, то свидетельством общей страсти к ним будет распущенность речи, коль скоро она присуща не одному-двум ораторам, а всеми принята и одобрена. Не может быть душа одного цвета, а ум другого. Если душа здорова, если она спокойна, степенна и воздержана, то и ум будет ясным и трезвым. Развратят душу пороки, ум станет напыщен. Разве ты не видел, у кого в душе томность, тот волочит ноги и двигается лениво? У кого душа порывиста и жестока, тот ускоряет шаг. У кого душа охвачена неистовством или так похожим на неистовство гневом, у того все телодвижения беспорядочны, тот не ходит, а мечется. Так неужели, по-твоему, того же самого не будет и с умом, тем более что он слит с душою воедино, ею создается, ей повинуется, от нее получает закон? Как жил меценат, известно настолько хорошо, что мне нет нужды здесь об этом рассказывать. Как он разгуливал, каким был щеголем, как хотел, чтобы на него смотрели, как не желал прятать свои пороки. Так что же, разве речь его не была такой же вольной и распоясанной, как он сам? Разве его слова, под стать его одежде, слугам, дому, жене, не должны были больше всего удивлять? Он был бы человеком большого дарования, если бы повел его правильным путем, если бы не избегал быть понятным, если бы знал границы хотя бы в речи. Его красноречие ты увидишь сам, это красноречие пьяного, темное, беспутное и беззаконное. Есть ли что позорнее? Меценат о моем образе жизни. По реке вдоль берегов, что лесами курчавится, взгляни, как челны взбороздили русло, как вспенившие мели сад заставляет назад отбегать. Или это? Завитки кудрявой женщины голубит губами, начинает, вздыхая так, закинув усталую голову, безумствует лиса владыки. Неисправимая шайка. На пирах они роются жадно, за бутылкой обыскивают домы, и надежда их требует смерти. Гений, который свой праздник едва ли заметит, нити тонкого воска и гремучая мельница, а очаг украшают жена или мать. Праздником гения, смотри комментарий к письму 12, римляне считали день рождения человека. Разве не сразу по прочтении ты увидишь, что это тот самый, кто всегда расхаживал по Риму в неподпоясанной тунике? Даже когда он замещал отсутствовавшего Цезаря, пароль получали от распоясанного полководца. Тот, кто и на суде, и на ораторском возвышении, и на любой сходке появлялся с закутанной в плащ головой, оставляя открытыми только оба уха, наподобие богатых беглецов в мимах. Тот, кто в разгар гражданской войны, когда город был в страхе и все вооружались, ходил по улицам в сопровождении двух скопцов, больше мужчин, чем он сам. Кто тысячу раз женился и брал ту же самую жену. Август дважды оставлял мецената своим наместником в Риме и Италии. В этом положении он должен был давать пароль перед разводом ночных караулов. Тысячу раз женился, имеется в виду ссора мецената с его женой Теренцией. Эти слова, так беззаконно соединенные, так небрежно расставленные, употребленные вопреки общепринятому смыслу, свидетельствует о нравах не менее невиданных, извращенных и странных. Больше всего его хвалят за незлобивость. Он не касался меча, не проливал крови, и если чем и выставлял на показ свое могущество, так только вольностью нравов. Но он сам подпортил эту свою славу затейливостью чудовищных речей. По ним видно, что он был изнежен, а не кроток. Это станет ясно любому, кто увидит его кудрявый слог и перевернутые слова, и мысли, нередко величавые, но теряющие силу еще прежде, чем высказаны до конца. Чрезмерное счастье вскружило ему голову. Иногда в этом повинен сам человек, иногда время. Там, где счастье широко разливает страсть к удовольствиям, роскошь начинается с заботливого ухода за телом, потом хлопочет об утвари, потом с усердием занимается домом, стараясь, чтобы он был обширнее поместья, чтобы стены сверкали заморским мрамором, чтобы кровля сияла золотом и штучным потолком, отвечали блеском плиты пола. Потом изысканность распространяется и на обеды. Тут ищут отличиться новизной блюд и перемены обычного их порядка. Чем принято обед заканчивать, то подают сначала. Что раздаривалось при входе, то дарят при выходе. Когда душа привыкает гнушаться всем общепринятым, а обычное считать слишком дешевым, тогда ищут новизны и в речах. То вытаскивают на свет старинные забытые слова, то выдумывают новые или переиначивают общеизвестные, то принимают за верх изящества частые и смелые переносы смысла, которых стало так много в последнее время. Есть такие, что обрывают мысль, видя всю прелесть речи в недоговоренности, в том, чтобы дать слушателю только намек на смысл. Но есть и такие, что каждую мысль тянут и не могут кончить. Есть такие, что не случайно подходят вплотную к пороку. Для всякого, кто отважится на что-нибудь великое, это неизбежно. Но этот самый порок любит. Словом, где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились. Как пышность перов и одежды есть признак болезни, охватившей государство, так и вольность речи, если встречается часто, свидетельствует о падении душ, из которых исходят слова. И не приходится удивляться, если испорченность речи благосклонно воспринимается не только слушателями погрязнее, но и хорошо одетой толпой. Ведь отличаются у них только тоги, а не мнение. Удивительнее то, что хвалят не только речи с изъяном, но и самые изъяны. Первое было всегда. Без снисхождения не понравятся и самые великие. Дай мне любого самого прославленного мужа, и я скажу тебе, что его век прощал ему и на что намеренно закрывал глаза. Я укажу тебе много таких, кому изъяны не повредили, и даже таких, кому они были на пользу. Укажу людей самых прославленных, которыми принято восхищаться. Кто попробует что-нибудь исправить, тот все разрушит. Изъяны здесь так неотделимы от достоинств, что потянут их за собою. Прибавь к этому, что для речи нет строгих правил. Их изменяет привычка, господствующая среди граждан, а она никогда не задерживается долго на одном. Многие ищут слова в далеких веках, говорят языком 12 таблиц. Для них и Гракх, и Крас, и Курион слишком изысканны и современны. Они возвращаются к Каппию и Корунканию. Другие, наоборот, признавая только избитое и общепринятое, впадают в пошлость. 12 таблиц. Первый писанный свод римских законов. 450 год до нашей эры. Гай Гракх, знаменитый реформатор. Луций Лициний Крас. Гай Скрибоний Курион, старший, ораторы конца II века до нашей эры. Аппий Клавдий и Тиберий Корунканий, ораторы конца IV и начала III веков до нашей эры, речи которых пользовались славою, но уже за 100 лет до Сенеки были утрачены. И то, и другое порча. Хотя и разного рода. Не меньшее право, чем желание пользоваться только словами яркими, звучными, поэтическими, а необходимых и общеупотребительных избегать. По-моему, и то, и другое неправильно. Один холит себя больше, чем нужно, другой небрежен больше, чем нужно. Один на бедрах выщипывает волосы, другой даже под мышками не выщипывает. Перейдем к слогу. Сколько примеров всяческих погрешностей могу я тебе привести? Некоторым по душе слог изломанный и шероховатый. Где речь льется плавно, там и ненарочно приводит ее в беспорядок, не допуская ни одного заглаженного шва. Что задевает слух своей неровностью, то им кажется мужественным и сильным. А у некоторых не слог, а напев. До того мягко скользит их речь и ласкает уши. А что сказать о таком слоге, где слова переставляется подальше, и давно ожидаемые появляются перед самой концовкой. Или о слоге медлительном, как у Цицерона, полого скатывающемся с мягкими замедлениями, ни на миг не отступающим от некоего обыкновения, размеряемым привычными стопами. И у высказываемых мыслей изъян может состоять не только в том, что они ничтожны или простоваты или бесчестны, или оскорбляют стыд чрезмерной дерзостью, но и в том, что они цветисты, что произносятся впустую и звучат громко, но никогда не трогают. Все эти изъяны вводятся в обиход одним, тем, кто об эту пору главенствует в красноречии. Остальные ему подражают и заражают один другого. Так, когда был в силе Саллюстий, верхом изысканности считались недоговоренные мысли, речи, прерывающиеся раньше, чем ожидаешь, темная краткость. Арунтий, человек редкой порядочности, написавший историю Пунической войны, был саллюстианцем и очень усердствовал в этом. У Саллюстия сказано: «Серебром сделал войско», то есть набрал его за деньги. Это полюбилось Арунтию, и он начал на каждой странице писать так же. В одном месте он говорит: «Они сделали нашим бегство». В другом: «Гейрон, царь сиракузский, сделал войну». Еще где-то: «Услышанное известие сделало так, что панармитанцы сдались римлянам». Саллюстий, автор заговора Кателины и войны с Югуртой. Цитаты из третьего недошедшего его сочинения «Истории». Его подражатель Арунти писал при Августе. «Я дал тебе только образцы на пробу, а у него вся книга из этого состоит. Что у Саллюстия редкость, то у него попадается часто и чуть ли не постоянно и не без причины. У Саллюстия такие речения случайность, а Арунти отыскивал их нарочно. Видишь, что получается, когда за образец берется изъян?» Саллюстий сказал: «Воды повернули к зиме». Арунти в первой книге о пунической войне пишет: «Внезапно погода повернула к зиме». И в другом месте, желая сказать, что год был холодный, пишет: «Ведь год повернул к зиме». И еще в одном месте: «Он послал 60 грузовых судов, посадив на них только солдат и необходимое число моряков, так как северный ветер повернул к зиме». Арунтий не перестает совать эти слова куда попало. Саллюстий сказал где-то: «Среди междоусобиц он старался, чтобы молвы признали его честным и справедливым». Арунтий не удержался и в первой же книге поставил: «Молвы широко разгласили о Регуле». Эти и подобные изъяны, перенятые через подражание, не будут приметами испорченной и падкой до наслаждений души. Те, по которым можешь судить о страстях человека, должны принадлежать только ему, от него родиться. У гневливого речь сердитая, у беспокойного возбужденная, у избалованного мягкая и плавная. Ты видишь, чего добиваются те, кто выщипывает бороду местами или всю целиком, кто тщательно выбривает и выскабливает губы, оставив и отпустив волосы на щеках и подбородке, кто надевает невиданного цвета плащ поверх прозрачной тоги, кто не захочет сделать ничего такого, что осталось бы незамеченным, кто дразнит людей, лишь бы на него оглянулись, и согласен быть выруганным, лишь бы на него смотрели. Такова же речь мецената и всех прочих, допускающих ошибки не случайно, а заведомо и намеренно. Причина тут – тяжелый душевный недуг. Как после вина язык начинает заплетаться не прежде, чем ум, не выдержав тяжести, подломится или изменит нам, так и этот род речи. Чем он отличается от пьяных речей? Ни для кого не в тягость, если только душа не пошатнулась. Поэтому лечить надо душу, ведь от нее у нас и мысли, и слова, от нее осанка, выражение лица, походка. Когда душа здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественна, бесстрашна. Если душа рухнула, она все увлекает в своем падении. Ежели царь невредим, живут все в добром согласии, но лишь утратит его, договор нарушается. Наш царь – это душа. Пока она невредима, все прочие исполняют свои обязанности и послушно повинуются, но стоит ей немного пошатнуться, и все приходит в колебание. А стоит сдаться наслаждением, тотчас сходит на нет все ее умения, вся деятельная сила. И за что она не берется, все делается вяло и лениво. Если я уж взялся за это сравнение, то продолжу его. Наша душа то царь, то тиран. Царь, когда стремится к честному, заботится о здоровье порученного ей тела, не требует от него ничего грязного, ничего постыдного, а когда она не властна над собою, жадна, избалованна, когда получает ненавистное и проклятое имя и становится тираном. тут-то ею овладевает безудержной страсти, одолевает ее и сперва ликуют наподобие черни, которой мало насытится вредоносной раздачей и которая старается перещупать все, чего не может проглотить. Но по мере того, как болезнь все больше подтачивает силы, а удовольствие входит в плоть и в кровь, одержимый недугом доволен и видом того, на что чрезмерная жадность сделала его негодным, и возмещает собственное наслаждение зрелищем чужих, став поставщиком и свидетелем похотливых забав, которых сам себя лишил невоздержанностью. Не так отрадно ему обилие услаждающих вещей, как горько то, что не всю эту роскошь он может пропустить через глотку и утробу, что не со всеми распутными бабами и юнцами может переспать. Он печалится, что упускает немалую часть своего счастья от того, что тело так мало вмещает. Разве безумие в том, мой Луцилий, что мы забываем о неизбежности смерти, о собственной слабости? Нет, оно в другом. Никто из нас не подумает, что он только один. Погляди на наши кухни, сколько там бегает между очагами поваров. Неужто, по-твоему, не покажется, что в такой суматохе пища приготовляется не для одного брюха? Взгляни на наше винохранилище, на погреба, где собран урожай за много столетий. Неужто, по-твоему, не покажется, что не для одного брюха запечатаны эти вина, выжатые во многих краях при многих консулах? Погляди, в скольких местах переворачивают землю, сколько тысяч пахарей пашет и копает? Неужто, по-твоему, не покажется, что не для одного брюха сеют и в Африке, и в Сицилии? Мы будем здоровы, будем воздержаны в желаниях, если каждый поймет, что он один, если измерит свое тело и узнает, как мало оно вместит и как ненадолго. Ничто так не способствует умеренности во всем, как частые мысли о краткости нашего века и ненадежности срока. Что бы ты ни делал, не упускай из виду смерти. Будь здоров!